Друзья дорогие, мы с вами продолжаем читать ветхозаветную книгу, книгу пророка Малахии. И откройте, пожалуйста, вторую главу. Мы будем читать 17 стиха до 3 главы 6 стих. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы Его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош перед очами Господа, и к таким Он благоволит. Или где Бог правосудия? Вот, Я послаю ангела моего, и он приготовит путь передо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот, он идет, говорит Господь Саваоф, и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий». И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Потому что я Господь, я не изменяюсь, поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились». Присаживайтесь. Нет ни одного человека в этом мире, который мог бы заявить, что с ним всегда и все поступают справедливо. С кем-то чаще и в больших масштабах поступали несправедливо, с кем-то меньше или совсем редко, незначительно обошлись каким-то образом несправедливо. Кого-то несправедливо судили, кого-то несправедливо лишили заработной платы, кого-то несправедливо оклеветали, обидели и тому подобное. Этот список на самом деле можно еще долго перечислять, поскольку каждый из нас, живущий в этом мире, даже каждый человек, живущий в этом мире, сталкивается с несправедливостью в какой-то области, будь то на личном или государственном уровне, неважно. Это естественный процесс, с которым сталкиваются все люди не только в нашей стране, но и во всем мире. И сколько бы социологи ни ломали голову над этим явлением, все безрезультатно. Но вот мы с вами читали книгу пророка Малахии. И пророк Малахии кое-что открывает нам о справедливости и несправедливости. Вот в прочитанном нами тексте мы можем увидеть четыре принципа, связанных со справедливостью, о котором верующему стоит помнить, осознавать, когда у нас возникает мысль, подобно как в 17 стихе 2 главы книги Малахии, чтобы обвинять Бога в несправедливости. О чем помнить верующему человеку необходимо? Во-первых, помните, к чему приводят сомнения Божьей справедливости. Посмотрите на 17 стих 2 главы еще раз. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы Его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош перед очами Господа, и к таким Он благоволит, или где Бог правосудия?» Прежде стоит вспомнить, что пророк Малахия, помните, уже обличал народ за некоторые грехи. Бог через Малахию прежде всего обличал народ за их скептическое отношение к Божьей любви. Бог столько любви проявил по отношению к ним, и мы, когда читали первую главу, говорили об этом. А люди спрашивают Бога, а в чем ты явил к нам свою любовь? То есть их богословие стало неверным, и как следствие они пошли по неверному пути. Их поклонение стало формальным, мы читали в первой главе. Они приносили Богу ненужные жертвы. Вторая глава говорит о том, что они пренебрегали Божьей славой, Божьим словом. Более того, далее во второй главе, концовка второй главы, вторая половина второй главы говорит о том, что их неверность Богу проявлялась в семейной жизни, когда они разводились со своими первыми женами и женились на женах, на языческих женщинах, девушках, чтобы увеличить свое потомство. Бог неоднократно предупреждал, что Он накажет свой народ за их отступничество от Него, которое проявляется во многих сферах, перечисленных в книге пророка Малахии. 23 раза В этой книге Бог называет себя, или Господь называет себя Господом Саваофом, то есть Господом воинств. Люди должны понимать, что Божий гнев, суд, наказание, оно вот-вот уже готово обрушиться на них. Только подумайте, с одной стороны, люди слышат о справедливом Божьем наказании. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год звучит Божье обличение, Божья угроза. А это не наступает. С другой стороны, они видят другую картину. Успех неверующих людей. Они видят, как зажиточные господа развлекаются, грешат, проявляют, казалось бы, свою несправедливую власть, обладают лучшей недвижимостью в Иерусалиме. Если бы в то время существовал журнал Forbes, эти люди бы вошли в топ самых влиятельных и богатейших людей Палестины. То есть люди видели успех вот этих неверующих людей. И они не видели, что грешникам было хоть как-то хуже. Напротив, они видели, как вот эти неверующие, безбожные люди живут успешно, хорошо и довольно преспокойно. По этой причине у людей родились вопросы, которые защищали их образ мысли. Где же Божья справедливость? Почему же Он не наказывает вот этих грешников? Может быть, мы вообще не делаем ничего плохого? Ведь если бы Бог гневался на нас, то Он внезапно бы излил свой гнев, наказал бы нас. Но если Бог не наказывает нас, значит, они делают вывод. Образ жизни его устраивает. Бог не имеет ничего против такого образа жизни. Посмотрите, они говорят, сядь, и делающий зло хорош перед очами Господа, и к таким он благоволит. Обратите внимание на первые слова в 17 стихе. Вы прогневляете Господа, и лучше эту фразу перевести по-другому, как это сделали другие переводы. Вы утомили Господа. Другими словами, люди уже утомили Бога своими словами, неправильными рассуждениями, неверными выводами. Народ не соглашается с таким заявлением, и это их возмущает. Чем мы прогневляем Его? Или по аналогии с первой фразой, чем мы утомили Бога? Бог через пророка Малахию отвечает им. Им их же доводами. Всякий, делающий зло, хорош перед очами Господа. И к таким он благоволит. Нет ничего ужаснее, чем приписывать Богу грех, любовь к греху, который он ненавидит, и думать, что он соглашается с этим. Как они могли додуматься вообще до такого? И ответ мы находим в следующем вопросе. Где Бог правосудия? Как вначале уже говорил, они не видят, как Бог наказывает нечестивых, и они видят, как Бог наказывает напротив их. Поэтому они сделали вывод. Либо Богу все равно, либо Ему приятны нечестивые поступки. Посмотрите на логику и последовательность. Люди допускают мысль, что Бог несправедлив. Поэтому у них и неправильное мышление, и неправильный образ жизни. Люди времен Малахии не первые, кто столкнулся с этим явлением. Примерно до них, лет за 500-600, псалмопевец Асав, он задавался подобным вопросом, и мы... Откройте 72-й псалом, и мы прочтем этот текст даже. Псалом Асафа, 72-й псалом. Мы читаем с первого стиха, Асав задается подобным вопросом. «Как благ Бог Израилю к чистым сердцам! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, потому что им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье обложила их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всеми издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют ведь этом, умножают богатство». Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергая себя, и подвергал себя ранам всякий день, и обличением всякое утро. Друзья, со времен Асафа прошло 3000 лет примерно. И со времен Малахии, грубо говоря, прошло уже 2500 лет. Это слово, оно не потеряло своей актуальности. Люди смотрят на богатых, сильных, влиятельных, талантливых людей этого мира и при этом ведущие нечестивый образ жизни и спрашивают: «Бог, а где справедливость? А восторжествует ли справедливость вообще хоть когда-то?» Мудрый Соломон точно заметил, Экклесиаст 8.11, «Не скоро совершается суд над худыми делами, и от того, и от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Один грешит, суд сразу не следует, значит, нет ничего плохого. Делает вывод другой. Он смотрит на этого нечестивца, задается вопросом о Божьей справедливости. Друзья, братья и сестры, я хочу предостеречь нас от подобного мышления, поскольку если мы допускаем сомнения в Божьей справедливости, это ведет нас прямиком к соответствующему образу жизни. Если мы допускаем, что Бог несправедлив, то это ведет к тому, что я беру роль Бога на себя и сам пытаюсь восстановить справедливость. Или если мы допускаем мысль, что Бог несправедлив, то это ведет к нас к ропоту, когда мы понимаем, когда с нами обходится несправедливо. Или если я думаю, что Бог несправедлив, то, может быть, кто-то из людей способен восстановить справедливость, и я ищу у людей то, что может сделать и дать только один Бог. Или если я допускаю, что Бог несправедлив, то у нас есть индульгенция на греховную жизнь, как мы читали в 17 стихе 2 главы Малахии. Друзья, Божье Слово пропитано описанием Божьей справедливости. Например, посмотрите Исайя 61:8. Господь говорит: «Я Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им по истине, и завет вечный поставлю с ними». Псалом 88:15. «Правосудие и правота – основание престола Твоего, милость и истина приходят перед лицом Твоим». Справедливость – это неизменное качество Божьего характера. Но наше представление справедливости, в отличие от библейского описания Божьей справедливости, а наше представление о справедливости часто субъективны, эгоистичны и изменчивы. Понаблюдайте за собой или за вашими маленькими детьми, то вы заметите одно важное наблюдение – в целом чувство справедливости, оно срабатывает тогда, когда мы попадаем в для нас неприятные обстоятельства, условия. Пока жизнь движется в сторону благословения, успеха, процветания, это справедливо с нашей точки зрения. Но как только становится трудно, мы попадаем в круговорот проблем, то мы выходим, образно говоря, на митинг, на демонстрацию с транспарантами, с требованиями, чтобы Бог восстановил тут же справедливость. Вы никогда не встретите человека, который бы расстроился, потому что Бог его благословил, одарил различными подарками, когда все хорошо и стабильно, например, на работе, в семье и так далее. Мы обычно не говорим: «Господь, ну ты как-то, знаешь, поступаешь со мной несправедливо. Пожалуйста, верни меня, в прежнее состояние, сделай так, чтобы в моей жизни было снова как-то больно, плохо и так далее». Так обычно нормальные люди не говорят. Наше представление о справедливости, оно, видите, ограничено, оно субъективно, эгоистично и изменчиво. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы вникать в Божье Слово, чтобы, видя объективную картину мира, мы могли видеть справедливость Божью. Что делать, когда у нас возникает мысль, подобно как у Асафа или людей времен Малахии, чтобы обвинять Бога в несправедливости? Как себя вести? О чем думать? Малахия нам говорит, что, во-первых, помните о последствиях, которым приводит сомнение Божьей справедливости. Во-вторых, о чем необходимо помнить, когда у нас возникает мысль, а может быть, Бог несправедлив? Не обязательно во всем мире. Может быть, он несправедлив в моей жизни. Во-вторых, помните о грядущем справедливом Боге. Посмотрите на 3 главу 1 стих. Бог говорит: «Вот, я послаю ангела моего, и он приготовит путь передо мной, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Саваоф». Когда мы с вами сталкиваемся с несправедливостью, нам свойственно концентрироваться на себе, то ли жалеть себя, то ли постоянно, то ли самостоятельно пытаться что-то предпринять, но Малахия сдвигает фокус на Бога. Обратите внимание, что в тексте говорится о двух ангелах. Ангел мой и ангел завета. Кто эти ангелы? Вот я посылаю ангела моего. Малахия пророчествует о Божьем посланнике, который приготовит народ, реанимирует народ, в частности священника, перед приходом Господа в храм. Этого ангела-вестника следует ассоциировать с Иоанном Крестителем, о котором также говорит книга пророка Малахии дальше в 4 главе, а также Евангелие, например, Марка 1 глава, Матфея 3 глава. Что должен был сделать этот вестник? Он должен был приготовить путь или буквально убрать с пути все препятствия, то есть очистить путь для царя. Это было естественной распространенной практикой в древности, когда цари отправляли гонцов перед собой, чтобы приготовить дорогу и население к их приходу. Это можно сравнить, например, с приходом или с визитом нашего президента в какой-то из городов нашей страны, когда к его прибытию подготавливают город. Точно таким же образом Божий посланник, то есть Иоанн Креститель, должен будет или должен был приготовить иудейский народ к появлению Мессии. Что делал Иоанн? Он проповедовал, мы читаем в Евангелиях, и крестил. Он призывал к покаянию, причем к осознанному покаянию, потому что Божий гнев приближается, он висит подобно дамоклову мечу. Второй ангел – это Господь или ангел Завета. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь. Господь, которого ищут, и ангел Завета, которого желает, находится в параллельной структуре. Это означает, что речь идет об одной и той же личности, то есть о Господе, а точнее об Иисусе Христе. Приход Господа будет внезапным, говорит Малахия. Господь не будет советоваться ни с кем, когда ему прийти в свой храм, чтобы навести там порядок. Он придет внезапно, внезапно. Поэтому нужно быть готовым. Народ ищет, и он желает Господа. Но для чего? Для чего он ищет и желает Господа? Они искали некого знака, что Бог будет судить нечестивых людей, что он против делающих зло, но так и ничего не могли найти. Когда мы смотрим на этот первый стих, затем на последующие стихи, у кого-то может возникнуть несостыковка. Ведь когда Иисус пришел на эту землю, он никого не судил, он не изливал свой гнев на людей. Чтобы нам не смущаться, но необходимо помнить о мышлении ветхозаветных людей. В данном случае Малахии. Дело в том, что Малахии, как, впрочем, как и все пророки, они не видели на горизонте церкви. Они не видели промежуток между вторым и первым пришествием Христа. Они видели ветхозаветные праведники или пророки. Они видели, как Бог приходит в свой храм. Он устанавливает, наказывает нечестивых и устанавливает свое царство. Мы смотрим на первый стих с позиции Нового Завета. И первый стих очень ярко отвечает на вопрос народа, где Бог правосудия? Где Бог правосудия? Иоанн Креститель пришел и приготовил путь Иисусу. Иисус пришел, причем, чтобы спасти свой народ, но они отвергли его, и они распяли его. Когда Иисус умер на кресте, он полностью удовлетворил Божий гнев, Божье правосудие. Он уплатил за грехи мира и явил святость Бога. Никто не может с каким-то обоснованием сказать, Бог несправедлив. Крест Христа – это доказательство того, что Бог справедлив благодаря Голгофе. Как говорит Павел в послании к Римлянам 3 главе, 26 стих, «Бог одновременно праведный и оправдывающий». Нам нужно почаще думать о справедливом Боге. Потому что, с одной стороны, мы устремляем свой взор туда, в будущее, где и видим торжество Божьей справедливости, которое колоссальным образом влияет на нашу жизнь, на нашу нынешнюю реальность и побуждает нас доверять Богу. Но с другой стороны, Божья справедливость отсылает нас к прошлому, когда мы все согрешили там, в лице Адама, нашего представителя, тем самым вызвав Божий гнев, который висел над нами, подобно дамоклову мечу. Но по своей справедливости и в то же самое время по своей любви и милости Бог обрушил весь свой справедливый гнев, который заслуживали вы и я. Он обрушил его на Иисуса, своего любимого Сына. Задумайтесь еще раз над этим фактом. Поэтому мы нуждаемся в осознании Божьей справедливости не только, чтобы учиться доверять Богу, но чтобы напоминать себе о своей бесконечной нужде в Иисусе. Когда мы смотрим на Голгофу, мы во всей полноте осознаем Божью справедливость. Бог, будучи настолько великим, что вся вселенная не вмещает Его, смирившись, стал человеком. Иисус по справедливости умер за нас, чтобы сделать нас новым творением. Своей силой Иисус возродил наше сердце, отформатировал и форматирует наши ценности. Это по-настоящему смиряет и вдохновляет, чтобы жить для Иисуса. И Иисусом. Поэтому, когда возникает мысль, что, возможно, Бог что-то делает в моей жизни несправедливо, неправильно, нам нужно устремлять свой взор туда, к Голгофе, чтобы наше мышление, оно вернулось в правильное русло. Нам нужно концентрироваться на Боге. Когда вы читаете книгу «Псалтирь», можно заметить одно важное явление. Некоторые псалмы мы читаем, и где псалмопевцы, авторы того или иного псалма, они жалуются Богу, они изливают Богу какие-то претензии. Но мы замечаем, что к концу, середины псалма или ближе к концу, просто меняется тон псалма. Поскольку люди начинают концентрироваться в Боге, они понимают, что не все в жизни их так плохо. Они понимают, что Бог справедлив по отношению к ним. Поэтому нам нужно концентрироваться на Боге, подобно как говорит Малахия, указывая на ангела, на Иисуса, или как это делали ветхозаветные праведники. В-третьих, о чем необходимо помнить, когда у нас возникает мысль, подобно как у людей времен Малахии, чтобы обвинить Бога в несправедливости. Помните о грядущем Божьем суде. Помните о грядущем Божьем суде. Посмотрите со 2 по 5 стихи. Малахия продолжает. «И кто выдержит день пришествия Его? И кто устоит, когда Он явится? Ибо Он, как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние, и как в лета прежние. И приду к вам для суда». И буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно, и удерживают плату наемника, притесняют вдову сироту и отталкивают пришельца. И меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Малахия говорит о дне пришествия Господа для суда, и у этого дня есть три характеристики, которые мы можем заметить в этом тексте. Во-первых, этот день или этот суд – это страшный суд. Пророк Малахия задает риторический вопрос. И кто выдержит день пришествия Его? И кто устоит, когда Он явится? И ответ очевиден. Никто. Возможно, люди думали, что когда Господь придет, когда наступит этот день, решатся все их проблемы, их трудности, и все станет на свои места. Народ, ожидая пришествия Дня Господня, делал акцент на благословениях, а никак не о предупреждении о суде. Люди радовались пророчеством о грядущем царе и его славном царстве, но не делали акцент на пророчество, описывающее всемирный ужас, когда Божий гнев изольется на грешников. Так мыслили люди времен Иисуса, помните? Они думали, что Иисус сделает их свободными, например, от римского ига, изменит нашу политику, экономику. Но Малахия говорит, что день Божий, день Божьего прихода – это страшный день. Малахий вторит пророк Амос. Например, он пишет в 5 главе 18 и 20 стихи. «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. Тоже, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, и если бы кто пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния». День Божьего прихода это не романтическое свидание с Иисусом. Это страшный день. Это очень страшный день. Это день страшный для людей, которые отвергают Бога. Почитайте пророческие книги Библии, и во всей полноте увидите и даже прочувствуете ужас этого Божьего дня. Но этот день, этот суд не только страшный. Этот суд также очищающий. Посмотрите со второй половины второго стиха по четвертый. «Ибо Он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние, и как в лета прежние». Малахия, посмотрите, делает три сравнения. Первое сравнение, во-первых, Бог сравнивается с огнем, который расплавляет и удаляет всякую примесь из серебра и золота. Во-вторых, Малахия сравнивает Бога с щелочью или содой, которая в древности применялась вместо какого-то либо моющего средства. Бог, подобно щелочи, удалит, очистит всякую грязь. В-третьих, Малахия сравнит Бога с ювелиром, который работает серебром и золотом. Весь этот очищающий процесс нацелен прежде всего на священников. Помните, как в первой главе Малахия обращается с обличением прежде всего к священникам, которые должны являть Божью святость и славу, которые должны вести людей по пути послушания и поклонения Богу, но не отступили от этого. Поэтому Бог возьмется прежде всего за этих священников. Вспомните, что в первой главе Бог осуждал священников за то, что их сердце, их жертвы были неправильны. Бог говорил, что ему неприятны их жертвы. Помните, Бог говорил, что лучше бы кто-то взял и закрыл храм, чтобы не приносили больше ему этих жертв. Но в будущем, после очищения, священники из колена Левия, как мы читаем, будут приносить Богу правильные жертвы, и они будут приятны Богу, как это было во дни древние и как это было в лета прежние. Скорее, речь идет о Аароне и первых представителей священства, которые были достойны своего звания, как об этом шла речь в первой главе. Это произойдет в тысячелетнем царстве, которого мы ожидаем. Интересно, что людей волнует вопрос справедливости, причем справедливости в их понимании. О чем Бог заботится? Бог заботится о чистоте и своей святости. Причем, прежде всего, Бог желает чистоты тех людей, кто ближе всего находится к Нему, кто приближается, чтобы служить Ему. Третья характеристика Дня Господня или Божьего суда – это суд осуждающий. Звучит автологически, но когда Господь придет, Он не только будет очищать, Он будет и осуждать кого-то. Малахия расширяет круг обвиняемых, потому что простой народ мог подумать, ну это священники, это они такие нечестивые, это они ответственны, чтобы нас вести там по правильному пути. Вот поэтому Бог пусть их с них спрашивает. Но Малахия расширяет круг обвиняемых, и в этот круг входят и обычные люди. Посмотрите на 5 стих. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату наемника». Притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Бог одновременно, посмотрите, является судьей, приду к вам для суда, а также Бог одновременно является свидетелем. Буду скорым обличителем или буквально буду скорым свидетелем. Богу не нужны будут свидетели, чтобы вынести справедливый приговор, потому что Бог сам является свидетелем. Книга Откровения 1.14 описывает Христа, который и говорит, что глаза Христа как пламень огненный. Эти слова передают идею о том, что Христос обладает всепроницающим взором, который видит абсолютно все. Для Христа, для Бога нет ничего ни сокрытого. Его взор пронзает и знает абсолютно все. Божье Слово говорит, что когда Господь придет, Иисус, 1 Коринфянам 4.5, Он осветит сокрытое во мраке и обнаружит намерения сердечные. Не просто обнаружит какие-то дела, достижения или какие-то факты. Он обнаружит даже намерения сердечные, которые никто не знает из людей, кроме нас самих. Поскольку Божьи глаза, как пламень огненный, Он пронзает все. Он видит наше сердце. Друзья, мы можем прикрывать наши подлинные мотивы своим служением, своей религиозностью, благотворительностью, чем угодно. Для окружающих людей мы можем выглядеть достойно, героично, духовно. Люди могут восхищаться нами, но Бог все видит. От Него ничего не сокрыто. Он является свидетелем того, что мы делаем, о чем мы думаем. Малахия говорит, что Бог будет судить людей в 7 видах греха. И, кстати, запрет этих грехов четко прописан во Второзаконии, в Пятикнижии. Первый грех – это чародейство или колдовство. В древности такие оккультные колдовские практики были очень развиты. И помните, что народ возвратился, израильский, до этого из Вавилона, где было очень много оккультной практики. Возможно, евреи еще там обогатились различными колдовскими приемами. Возможно, они пытались при помощи каких-то оккультных колдовских приемов манипулировать с Богом, как это было развито, в принципе, в древности в языческих народах. Второй грех – это прелюбодеяние. В Ветхом Завете был очень серьезный призыв к тому, чтобы сохранять супружескую верность, сексуальную чистоту в браке, чтобы не разрушалась семья. Потому что семья – это то место, где дети могут слышать и узнавать о Боге. Именно поэтому в Ветхом Завете прелюбодеи наказывали смертью. Третий грех – ложь или те, кто клянутся ложно. В данном случае ложь проявляется в клятве, в обещании. Стоит вспомнить, что при клятвах в древности часто призывали Божие имя. Именно поэтому Левит 19 глава запрещает ложную клятву, в том числе с употреблением Божьего имени. Бог против любой лжи. Это дьявол, лжец и отец лжи. Поэтому, когда люди лгут, они подражают своему отцу дьяволу. Четвертый грех – это удержание платы. Удерживают плату у наемника или буквально они грабят плату. То есть невыданная плата приравнивается к воровству. Книга Второзакония, 24 глава, 14 стих ясно повелевает, дает повеление, по которому работодатель не имел права заплатить работнику позже обещанного срока. Но люди для того, чтобы решить свои проблемы, часто обижали своих рабочих. В принципе, сегодня это та же ситуация. Но Яков, апостол Яков 5:4, говорит нам, что невыданная плата за исполненный труд, она буквально вопит к Богу. Пятый грех, который Бог будет судить, это притеснение вдовы и сироты. Эти категории людей в древности были самыми бедными, бесправными и незащищенными. Именно поэтому очень часто в Ветхом Завете звучит призыв помнить сироту и вдову. Помнить сироту и вдову. Правильное отношение к категориям этих людей было свидетельством того, что духовный уровень, духовное состояние в народе, оно правильное. Шестой грех – это несправедливый суд для пришельца. Вот фраза звучит «отталкивает пришельца» или буквально «неправильные судящие пришельца». Они судили людей так, что иностранец всегда был виноват. То есть отношение к иностранцу было всегда предвзятое. Возможно, у него был другой цвет кожи. Возможно, он был из какого-то неизвестного, малочисленного народа и так далее. Ну, друзья, сегодня похожая ситуация на уровне отношений между людьми. Посмотрите, как свысока наше общество смотрит на людей другой национальности из ближнего зарубежья. Абсолютно ничего не поменялось. Но закон запрещал подобные отношения к иностранцам. Исход 22 глава, Второзаконие 27 глава. Интересно, что люди, обвиняя Бога в несправедливости, обратите внимание, они сами поступают несправедливо в своем суде по отношению к иностранцам. Это, кстати, подтверждение тому, что у людей неверное понимание справедливости. Например, о справедливости, как мы уже говорили, бьют тревогу тогда, когда люди перемещаются из хороших условий в худшие. Когда они предвзято судили пришельцев, это было нормально для них. Но когда дело касалось их, это было несправедливо. Седьмой грех и самый главный грех – отсутствие страха перед Богом. И меня не боятся. Поэтому они ведут себя так, как хотят. Они ведут себя дерзко. Они обвиняют Бога в несправедливости, в нелюбви. Они задают Богу дерзкие вопросы. И Бог говорит, я приду для суда. Когда мы читаем эти строки, друзья мои, мы устремляем свой взор туда, ко времени Божьего суда. И вовсе мы не радуемся и не злорадствуем, что Бог накажет вот этих нечестивых людей или тех, кто с нами поступил несправедливо. Но мы радуемся тому, что, когда Бог их наказывает, что восстанавливается справедливость, что Бог проявляет свой характер. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на один текст из Нового Завета, Откровения, 19 глава, первых 5 стихов. Послушайте. Откровение, 19 глава. «После этого я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение, слава и честь и сила Господу нашему! Потому что истинны и праведны суды Его! Потому что Он осудил ту великую любодеюцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскала кровь рабов своих от руки ее! и вторично сказали «Аллилуйя», и дым его восходил во веки веков. Тогда 24 старца, 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя». И голос от престола и шел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». Здесь песни хором воспевается Божье спасение, то есть Его победы, воспевается Божья слава, сила. Причем это прославление Бога звучит за Его честность, за Его справедливость в суде над этой любодейцей, то есть над Вавилоном из предыдущих глав. А 24 старца, 4 живых существа выражают согласие и подтверждение Божьему справедливому суду, а также хвалят Бога за это. Это словословие Божьей справедливости касается всех, смотрите, несмотря на статус. Братья и сестры, мы все с вами спасенные, прощенные Иисусом, будем в этом хоре, малые и великие, и мы будем вместе с этими небожителями воспевать Божью справедливость. Нам будет хотеться это делать. Мы будем получать удовольствие от прославления Божьей справедливости. Подумайте, если мы с вами будем воспевать вместе с небожителями Божью справедливость, Божьи праведные суды, то как истина об очищении и осуждении сейчас влияет в настоящем на мою жизнь? Во-первых, это мощный стимул к упованию на Христа. Мы встречаемся с ложью, мы встречаемся с несправедливостью, насмешками, злом, преследованием за Христа и другим беззаконием. Это все присутствует в нашем мире, даже в нашей жизни. Но смотря на книгу пророка Малахии, смотря на книгу Откровения, на другие библейские пророчества, нам спокойно, потому что мы видим результат. Божья справедливость тогда, в будущем, восторжествует. Мы с вами не понимаем многое. Нам может казаться, что Бог бездействует, а справедливость никогда не будет восстановлена, с которой мы встречаемся очень часто. Но Малахия указывает на то, что справедливость будет восстановлена. И это должно сейчас стать в настоящем точкой опоры для доверия Богу. Я бы хотел обратить внимание еще на один отрывок из Откровения 6 главы, из 9 стиха. «И когда он снял пятую печать, я видел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белой, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число их». Здесь говорится о людях, которые были убиты во время великой скорби. Они просят Бога, чтобы Он явил свою справедливость, чтобы Бог отомстил их врагам за их кровь. Но заметьте, как реагирует Бог. Он не бежит сразу исполнять их желания и прошения. Хотя мы видим, что Бог, Он в курсе всех дел. Бог знает их страдания. Он видит их святые желания отомстить. Но вместо мести Бог просит успокоиться их и наслаждаться небесными благословениями до определенного времени. Бог не забыл их вопль. Мимо Бога не проходит ни одна молитва. В Откровении 19.2 мы читали по поводу осуждения Вавилона словословие, потому что истинные и праведные суды его, потому что он осудил и так далее. Вот ответ на молитву. Бог ответил на молитву святых из 6 главы. Братья и сестры, воздаст ли Бог справедливо нашим неприятелям сейчас, или Он сделает это в конце истории? В любом случае нам нужно бодриться, потому что наша молитва, ни одна молитва не проходит мимо Бога, ни одна мольба о справедливости не потеряна. Конечно, Бог видит наши мстительные, справедливые чувства и желания, но вместо этого Он приглашает нас успокоиться, Он приглашает нас немного подождать. Божья справедливость восторжествует. Во-вторых, если Бог в будущем придет для осуждения и очищения, то сейчас не ожесточайтесь, когда Бог совершает в вашей жизни очищающую работу. Когда Бог осуждает грех в вашей жизни, то ли через какие-то обстоятельства, то ли через обличение братьев и сестер. Если вы посмотрите еще раз на этот список из 7 грехов в 3 главе Малахии, то вы увидите, что эти грехи или некоторые из этих грехов есть и в нашей жизни. Поэтому Богу приходится очищать не только эти грехи, но и другие пороки. Мы не всегда готовы хвалить Бога, когда Он шлифует наш характер, когда сила ударяет что-то греховное в нас или у нас. Нам хочется в таких случаях бунтовать, роптать, не соглашаться, протестовать. Мы готовы хвалить, когда все происходит безболезненно. Я помню, как молился один мой знакомый товарищ: «Боже, удали все греховное, что есть во мне, и скверное, но так, чтобы это, чтобы мне не было больно, безболезненно». Удаляет ли Бог больно? Удаляет ли Бог безболезненно? Давайте прославлять Бога за действия, праведные действия Бога в нашей жизни. Даже если сейчас нам может казаться, что Бог несправедлив, все равно прославляйте Его за свою справедливость. Когда мы окажемся с вами в вечности, мы поймем, насколько Бог был справедлив и насколько узколобыми и несправедливыми в отношении Божьей справедливости были мы. Но сейчас нам нужно устремлять свой взор на славный день Божьего пришествия. Мы читаем книгу Евреям, 11 главу, где автор послания к евреям говорит о героях веры, как мы называем этих людей, которые проходили через различные тяжелые обстоятельства, с ними поступали несправедливо. Но знаете, что они делали, помните? Они устремляли свой взор туда, в будущее, к тому славному дню, где их встретит Бог и даст им награду. Они устремляли свой взор туда, в тот, к тому дню, когда Бог восстановит свою справедливость. Это то, что нам нужно делать. Концентрироваться на Боге, устремлять свой взор туда и помнить, что Божья справедливость восторжествует. Божий справедливый суд, он совершится. Четвертое, в чем необходимо помнить, когда у нас возникает мысль, подобно как у людей времен Малахии, чтобы винить Бога в несправедливости, помните о Божьей верности. Помните о Божьей верности. Посмотрите на 6 стих. «Потому что я Господь, я не изменяюсь, поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились». Вспомните, что в первой главе народ сомневался в Божьей любви, и Бог привел им ряд фактов, как Он проявлял свою любовь и проявляет ее. Здесь тоже мы прослеживаем Божью любовь, которая проявляется в том, что народ еще жив, народ еще не уничтожен, хотя давно уже заслуживал этого. Здесь Господь заявляет о своей верной неизменности по двум причинам. Во-первых, люди задавали вопрос, касающийся Божьей справедливости. Возможно, они думали, может быть, Бог изменился, может быть, Бог изменил свои стандарты. Возможно, даже когда Бог со второго по четвертые стихи озвучил свой вердикт, люди подумали, а может быть, Бог передумает и не накажет. Но Бог ясно говорит: «Я не изменяюсь». «Я не изменяюсь» – это значит, что справедливость восторжествует, суд непременно совершится. Во-вторых, Бог заявляет о своей неизменности, чтобы утешить народ. Представьте людей, которые слышали этот приговор. У них были все причины, чтобы испытывать Божий страх, потому что они понимали, что они виновны перед Богом. И Бог их точно должен наказать или уничтожит. Но Господь говорит: «Я не изменяюсь». Поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились. Бог верен своему завету. Бог верен своим обещаниям. Народ жив, потому что Бог неизменен и верен. Да, Бог наказывал его неоднократно и будет наказывать, дисциплинировать, но Бог не уничтожит его. Потому что Бог неизменен, верен, несмотря на то, что люди проявляют неверность. Переведите это в плоскость вашей жизни. Почему мы с вами можем быть уверены, что Бог нас не бросит? Не отвернется от нас, даже когда мы будем проявлять или проявляем неверность по отношению к Нему и согрешаем. Почему Бог от нас не отвернется? Уверенность в Божьем характере помогает нам быть уверенными в нашем будущем. Да, Бог будет дисциплинировать нас, подобно как израильский народ, совершая свой очищающий труд. Но Он не отречется от нас. Не потому, что мы представляем какую-то ценность для Бога. Вовсе нет. А потому что Иисус, Божий возлюбленный Сын, является самой величайшей ценностью для Бога. А Бог принимает нас через Иисуса. Если Бог сказал, что никто, ничто, нигде и никогда не отлучит нас от Его любви, то так оно и будет. Вспомните Асафа, которого мучил вопрос Божьей справедливости и верности. Но вот что он пишет дальше. Давайте прочитаем дальше этот псалом. 16 стиха, 72 псалом. Асаф говорит: «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». Так и хочется поаплодировать Асаф. «Асаф, ты молодец. Ты дошел до понимания, что сам понять ничего не можешь. Доколе я не вошел во святилище Божие, не разумел конца их. так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, и исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невеждой и не разумел, как скот был я перед тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Когда Асав вошел в Божие присутствие, он осознал, что справедливость восторжествует, что Бог верен своим словам. Несмотря на сомнения Асафа, Бог оставался верен. Он держал Асафа за правую руку. Асав понял, что все временно. В этом мире вечен только Бог, который является самой большой ценностью. Если сейчас вам кажется, что Бог несправедлив, что Он не верен своим обещаниям, вам нужно вместе с Асафом взять Библию и войти в Божье присутствие. Вам нужно посмотреть на Голгофу, где Бог явил свою справедливость, свою любовь и милосердие. Я хочу призвать всех нас, чтобы мы не допускали даже мысли, что, возможно, Бог несправедлив, несправедливо обращается, что-то совершает в моей жизни. А если даже есть такое сомнение или предположение, помните об Иисусе, который пришел и отдал свою жизнь на кресте ради нас. Помните, что Божья справедливость восторжествует там, в будущем. Бог знает очень хорошо наши обстоятельства. Бог знает очень хорошо наши желания по восстановлению справедливости сейчас. Нам нужно доверить наши желания и обстоятельства Богу, поскольку Бог объективно знает, когда, кому и чем воздать. Бог верен своим словам, Бог верен своим обещаниям. Мы поем с вами песню «Верность Твоя велика, о мой Боже». У человека, который написал эти слова, этой песни, было очень слабое здоровье. Поэтому он не мог много работать, и, соответственно, его доходы были небольшими. Но Бог заботился об этом человеке. И рассуждая над верностью Бога и будучи преисполнен благодарностью Богу, в 1923 году он написал слова песни «Верность твоя велика, о мой Боже», которую он основал на книге «Плач Иеремии», 2 глава, 21 по 23 стихе. Мы прочитаем и помолимся. Это текст. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Одно обновляется каждое утро. Верность Твоя велика. Аминь».